Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 13 апреля в субботу совершается праздник, который в нашей церкви именуется «Похвала Пресвятой Богородицы». Эту субботу, пятой седмицы Великого Поста, называют также «Суббота Акафиста», потому что в этот день во всех храмах поют Акафист Матери Божией с припевом «Радуйся, невеста неневестная». В этот день мы приглашаем вас совершить паломническую поездку в храмы Москвы и помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка совершается раз в году и посвящена келейной иконе преподобного Серафима Саровского, иконе Царицы Небесной «Умиление». Образ Богородицы, перед которым молился великий угодник Божий, он нарек дивным именем. Всех радостей – радость. Мы с вами помолимся в Богоявленском соборе в Елохово, также у Московской святыни, чудотворной Казанской иконы Матери Божией, у мощей святителя Алексея, митрополита Московского, учтимого образа Царицы Небесной, Млекопитательницы, написанном на Святой горе Афон, у других святынь Богоявленского собора, который много лет был кафедральным собором Москвы. А продолжим мы наше паломничество в храме Воскресения Христова в Сокольниках, молитвой у прославленной старинной московской святыни, Благой Вратарницы, Иверской иконы Матери Божией, благословением Святой горы Афон, столицы русской земли. В храме Воскресения Христова мы помолимся у чудотворной иконы Матери Божией Целительницы, учтимых икон Пресвятой Богородицы Боголюбская, Страстная, Отрада и Утешение, у ковчежца с мощами святого великомученика и целителя Пантелеймона, ковчежца с мощами 40 севастийских мучеников. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, поездка состоится в праздник похвалы Пресвятой Богородицы 13 апреля в субботу Акафиста. Ждем вас. С Богом!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на пятой седмице Великого Поста. Православное радио «Радонеж» работает для вас в прямом эфире в студии Елена Путинцева, раба Божья Галина за режиссерским пультом. Наш телефон в студии, по которому вы можете дозвониться, 959-59-39, код Москвы 495. Нашим с вами сегодняшним собеседником будет старший священник, духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие наши друзья. Мы с вами приближаемся к шестой завершающей неделе Великого Поста. Как удивительно, что весенняя Четыридесятница, явившая нам драматичную борьбу зимы и весны, завершается буквально сегодня победой окончательной и бесповоротной чаровницы весны. И многие даже городские жители, Елена Владимировна, сегодня наслаждались солнечным теплом. Вот сумерками опять повеяло холодком, а днем мы были похожи на глубоководных моллюсков, которые при тихих водах пучины морской, не видя опасности, раскрывают свои створки, и розовая нежная ткань этих удивительных созданий наслаждается покоем, чистотой воды, лучами света, проникающих сквозь океаническую толщу. А ведь древние полагали, что когда луч упадет сквозь раскрытые створки и коснется этой нежнейшей девственной розовой мякоти, тогда совершается чудо, и малейшая песчинка, находящаяся в пурпурных одеждах моллюска, встретившись солнечным лучом, облекается в первый слой перламутра. И так мало-помалу, зачатая всполохом света, рождается жемчужина. Вот эта искорка Божья сегодня зажглась, убежден, в сердцах многих и многих людей. И дай Бог, чтобы мы подошли к концу поста освеженными, примиренными собственной совестью. Дай Бог нам сейчас погружаться в воды покаяния и молитвы, готовясь к вербному воскресенью. Ну вот первая ласточка уже летит в сени радиостанции «Радонеж».
Да, наши двери открыты, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Батюшка Артемий, здравствуйте, здоровья вам, благословите.
Мир вашей душе.
Вопрос такой, батюшка. Вот много происходит всяких случаев. Вот Чернобыль был. Вот эти новомученики в Обдяной пустыне, Рымах, Василий, и же с ним убиенный Ферапон, Трофим. Вот как вот научиться верить, что во всем воля Божья, даже и в малом, и в большом. Вот не сомневаться, не роптать, потому что вот к вам же подходят многие люди, кто с кредитами, там, кто с греховными привычками.
Многие подобные события действительно потрясают души. Вы упомянули сейчас трагедии и драмы прошлых лет разного калибра. Всемирно-историческая глобальная катастрофа Чернобыля. Буквально несколько дней тому назад, неделю с чем-то, мы вспоминали годовщину Чернобыля. И те, кто имеют некороткую память, поминали с любовью героев советского времени, тех людей военных и людей мирских должностей, спасателей, которые сознательно жертвовали своей жизнью, изготовляя вот этот купол, бетонированный короб, зная, что от их деятельности оперативной, скорой, зависит судьба планеты. И действительно, миллионы жизней были спасены благодаря этим героям России. Воспользуемся случаем, Господь и звездам нарекает имена, и каждого из нас знает по имени и по именем этих почивших наших соотечественников, на которые жизнь свою сознательно полагали за други своя. Иные высказывают мысль, что катастрофа Чернобыля не была случайностью, равно как и катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС. Это были диверсионные акты, говорят некоторые. Я не имею возможности подобного утверждать, но то, что Советский Союз подвергался тогда целенаправленным ударам, как в области нефтедоллара, приказавшего жить несколько дней тому назад, это особая тема для разговора. Я сейчас не буду уточнять, что я имею в виду. Ищущие пусть найдут в интернете такую рубрику «Базель 3. Мировая финансовая элита» сегодня отпела, в кавычках, нефтедоллар, восстановив золото, как вот универсальный эквивалент, по которому будут мериться все национальные валюты. И тогда Советский Союз, а лучше сказать, русский мир, сокрытый в кожуре Советского Союза, подвергался целенаправленным ударам, одним из которых был Афганистан, другим ударом было опущение рубля, третьим ударом – это страшная катастрофа в Чернобыле. Но мир очень многогранен, и вы правы, все совершается не без Божьего попущения. Думаю, не один я видел фильм, такой отрезочек фильма советских лет, праздник на Чернобыльской АЭС. Какой-то праздник 1 мая, по-моему, где сотрудники этой атомной станции, сотрудники, возглавляемые академиком с мировым именем, обрядились в рогатых, копытных, с какими-то не просто атеистическими, а богохульными, шутливыми лозунгами, устроили праздник, накрыли поляну, просто переодевшись в падших духов, делая вызов Всевышнему. Бог поругаем не бывает. Как бы то ни было, эта катастрофа обернулась тысячу, может быть, десятками тысяч смертей, болезней. И мы сегодня возносим благодарение Господу Богу за то, что Он удержал смертоносные ветры. Вы правы, Бог жалеет, печется о всем, что Он сотворил. Он Отец чудолюбивый. Вот почему, когда на Чернигов шло убийственное облако радиации, народ повалился, как снопы пред ракой мощей, она еще, кажется, находилась в музее святителя Феодосия Черниговского. Это был всенародный подъем религиозный, и облако обходит Чернобыль, вопреки облако обходит Чернигов, вопреки вероятности мощи, переносится в кафедральный собор, и сейчас ангел-хранитель Чернигова, православного древнего города, святитель Феодосий, каждое утро принимает поклонение от горожан, которые спешат на работу. Три инока, Ферапонт, Василий.
И Трофим.
И Трофим, иеромонах Василий, пасхальной ночью подверглись нападению сатаниста, маньяка. И, звоня в колокола, предали Богу свои души, став мучениками за Христа. В России нет другого такого мужского монастыря, как Оптина пустынь. Даже Троица Сергиева Лавра, она многолюдна, но туда спешат, помимо исконно русских по духу людей, японцы, китайцы. А вот Оптина пустынь у меня всегда вызывает удивление и изумление даже. Какое количество людей идет туда ради единого на потребу, чтобы, преклонив колено пред мощами прославленных оптинских старцев, еще и воздать честь нашим новомученикам чающим. Не они чают, мы чаем их прославление. А то, что есть незримая связь между поклонниками и паломниками и святыми душами иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта, об этом говорят записочки, полагаемые на их раке, об этом говорят непрестанные панихиды, книги о них написанные, случаи замечательной помощи, явления этих мучеников. И видно, как Господь демоническое зло обращает ко благим последствиям, как на крови мучеников и на жертвенных трудах и подвиге героев Чернобыля возрождается верующая душа. Помним, любим, скорбим, никогда не будем забывать, братья и сестры, тех, кто положил свою жизнь за своих друзей. Ну, а если память у кого-то окажется короткой, у Бога нет мертвых, у Него все живы, вечная им память.
Еще хотелось бы добавить, батюшка, что иеромонах Василий всегда хотел пострадать за Христа и молился даже об этом.
Вы знаете, каждый инок, да и каждый сознательный христианин является бескровным мучеником, если иметь в виду, что внутренняя наша борьба, стезя покаяния, православная аскеза, желание очищения сердца от страстей и освобождения от демонической зависимости – это действительно пролитие духовной крови. Но вот среди учеников Христовых встречаются люди и в 21 веке, как отец Даниил Сысоев, убиенный в собственном храме, которых не покидала при жизни мысль о том, чтобы пострадать за Господа, если он сочтет это сообразным со своей премудростью и промыслом.
Нам дозвонился радиослушатель, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Василий, Москва. Батюшка, ответьте, пожалуйста, если можете, конечно, на два вопроса. Вот первый вопрос. Первое послание Иоанна, глава 5, строка 16. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Если же грех смерти, то не о том говорю, чтобы он молился». У меня вопрос, что это такие за грехи смерти, не к смерти? Если у нас в Писании написано, что даже разбойник, Господь спас и разбойника, а он там разбоем занимался, это вот раз, растолкуйте, пожалуйста. И второй вопрос. Первое послание Иоанна, глава 2, строка 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Батюшка, растолкуйте, что это за помазывание, и как оно учит, и как понять, что оно учит, а не мысли там не от беса, не от себя. Спасибо.
Благодарим вас за глубокие ваши вопросы. Вы знаете, дорогие друзья, что грех к смерти – это тот грех, в котором человек не кается, который настолько захватывает сознание, порабощает волю, развращает сердце, что делает несчастного бесом во плоти. Это какие-то особые грехи, совершая которые человек бахвалится, богохульствует, самоутверждается во зле. Конечно, любое темное дело, если в нем человек замедлит и закоснеет, может превратиться в такой грех к смерти. Какой-то блудник-растлитель, который охотится за девственными. Какой-то педофил, может быть, еще не Чикатило, но нравственный урод, ведущий счет своим страшным победам. Какой-то сутенер, простите, который наживается на продаже женского тела. Какой-то кощунник, который устраивает в Сахаровском центре или в Манеже, устраивает экспозиции, инсталляции, тщательно их готовит, провоцируя иные горячие головы и выставляет иконописные изображения, снабжая их гнусными надписями или устраивая порубку старых икон под предлогом какого-то демонического ремесла. Когда мы встречаемся с перечисленными примерами, добавим к этому губителей человечества, тех, кто устраивает оранжевые, бархатные, фиалковые, тюльпановые революции, тех, кто выводит в лабораториях, размещенных в порабощенных ими странами, вредные вирусы, ведя биологическую, бактериологическую войну. Добавим к этому тех, кто уничтожает наш народ, ведя борьбу едва ли не с самим главнокомандующим, желая обессилить его усилия и препятствовать возрождению нашей Родины. Есть такие деятели, которые еще со времен господина Ельцина разделяли, продавали наше Отечество, порабощали его, лишали его первородства, суверенитета, подтачивали его политический иммунитет. Вот этим злодеям, которые сознательно поклоняются сатане, черпают от него демонические силы для осуществления своих афер, наверное, адресованы слова святого Иоанна Богослова. Точнее, не им, а нам, христианам, чтобы мы не молились наивно о спасении душ казнителей и растлителей России, но говорили: огради нас, Господи, силой честного и животворящего креста от их коварства и лукавства. Господи, воздай им по делам их. Господи, положи преграду злу от них исходящему. Спаси и помилуй наш несчастный доверчивый народ. Может быть, к числу этих людей относятся те, кто на государственных каналах телевидения, в театрах проповедует разнузданность, борется с биологическим видом человека, насаждает демонический разврат, заражают умы и сердца молодежи лесбиянством, гомосексуализмом, те, кто приказывают не рожать, те, кто вольно, невольно, ну, скорее вольно, калечат наших детей. Вот о таких-то сатанистах и говорит святой Иоанн Богослов, как о грешающих к смерти, то есть ввергающих свою душу в вечную тьму. Ну, а есть несчастные мармеладовы, пьяненькие, есть заблудившиеся в этой жизни интердевочки, уехавшие в Турцию на заработок и потеряв там паспорта, попадают в лапы упомянутых мною двуногих околичностей. Есть несчастные матерщинники, не слушающие Радонеж, не читающие книги и поэтому употребляющих в качестве глагола связки допотопную брань. Есть люди, впадающие в состояние всегдашней гневливости, пребывающие в унынии, гордящиеся собственными успехами и забывающими воздавать хвалу Господу, видя вокруг себя, да и сами будучи незащищены от подобных вторжений греховных страстей, мы призваны молиться: «Господи, просвети душу этого несчастного человека, Господи, приведи его к покаянию, Господи, вдохни в его сердце веру, да, посмотрев на себя со стороны, он ужаснется дел рук своих и поймет, что идет в никуда». Я думаю, что это вполне понятно, то, о чем я сейчас говорю. Что касается помазания, которое мы имеем, это, конечно, возложение рук апостольских на каждом христианине, посредством чего возложения Дух Святой снисходит на новокрещенного, и искра Божья, поселившись в недрах нашего бессмертного духа, если ты хранишь себя от смертных грехов, тебя просвещает, назидает, обращает твои мысли и чувства к Создателю, как золотая ниточка, связующая землю и небо. Для нас возложение рук апостольских после воспринятого нами святого крещения – это таинство миропомазания. Все мы единым миром мазаны, и поэтому, что отличает Сына Света, Сына Царства от Сына Века Сего, это сознание царственной печати, нам дарованной в таинстве крещения. В Апокалипсисе, книге Откровения, мы узнаем, что Бог четырем ангелам, стоящим по сторонам земли, запрещает вредить земле и дереву, и траве, и всем стихиям, то есть содержат эти ангелы нашу голубую планету в относительной целостности, не допуская вселенского катаклизма и космической катастрофы, ради того, чтобы ангел Божий успел светлую Христову печать поставить на челе всех от вечности предузнанных, избранных и призванных Богом в лоно Матери Церкви. И покуда еще не вошло в здание Церкви, не привились к лозе Богу ведомые души, мир будет стоять на своем основании, невзирая на попытки темных сил, они никогда не дремлют, расколоть наш чудесный земной шар на составные части. Что касается тех, кто имеет это помазание, как наш радиослушатель, ты, да я, да мы с тобой, я, ты, он, она, вместе целая страна, то смысл нашего земного подвига заключается ни в чем ином, чтобы эта печать проявилась, выступила на нашем челе. И поэтому душевные и телесные силы мы должны направлять не столько на боязнь антихристовых проделок, немало сейчас людей со свернутыми мозгами, пребывающие в каком-то постоянном, перманентном страхе вот от этих демонических козни, страхи пред сыном погибели принца сионской крови, Антихристе. Но мы должны идти тропой бескорыстной любви и, очищаясь молитвой и постом, покаянием и подвигами милосердия, двигаясь по стезе заповедей Божьих, нам заповедных, становиться, как учит нас преподобный Серафим, все светлее, все мирнее, пока, приобщаясь постоянно святых христовых тайн, с благодарностью сохраняя воспринятую нами благодать, не просветимся, как солнышки в исполнении слов Господа Иисуса Христа. Праведники, то есть кающиеся грешники во царстве, отца моего, то есть в лоне Матери Церкви, просветятся, как солнце. Вот в связи с этим мне хочется показать вам книжечку «Гори, гори ясно» Светланы Рыбаковой, даровитой, сравнительно молодой писательницы, которая посвящает свою литературу подросткам, молодежи. И в этой книжечке, она у нас в книжной лавке Алексеевской обители, помимо смертных творений отца Артемия, о которых я сегодня не говорю, в этой книжечке вы найдете замечательные патриотические рассказы о великих героях России, какие-то сюжеты, которые увидела писательница из окружающей ее жизни, трогательные, относящиеся к нравственному воспитанию молодежи. Книга эта посвящена почившему подвижнику педагогике. Я снабдил эту книжечку своим предисловием Юрию Васильевичу Сухову, который у нас в Красном Селе занимался более десятка лет подрастающим поколением, зорницы, лапта, военные игры, и действительно отдавал душу детям. Думаю, что неплохо будет, господа, вам припомнить, что 16 мая, заранее объявляем об этом, нас ждет последняя встреча из цикла «Возвращение на родину. Пушкин и вечность». Помимо традиционного фильма, приготовленного при участии Лины Макарчан, бессменный ведущий, вас ждет встреча с художником-монументалистом, историком культуры господином Артемьевым, замечательно интересный подвижник русской культуры, иконописец, философ истории. И помимо господина Артемьева, еще и протоиерей Артемий затесался в число выступающих. Я очень надеюсь, что в 18:30 в Белом зале 16 мая мы, даст Бог, увидимся и будем беседовать о тайне Александра Сергеевича Пушкина. Лина прислала нам послание, в котором она особенно просит обратить внимание слушателей на юношество, приглашает детей, подростков, студентов, потому что этот вечер введет нас в пространство русской культуры, а светлый луч, который озарит полутемную залу, это будет мысль о Александре Сергеевиче Пушкине, таинственном и не всем понятном поэте, понятном лишь отчасти, потому что этот луч с детских лет, со стихотворения о мамушке, о нянюшке, согревал наши сердца, и всякий раз, когда мы возвращаемся к наследию нашего гения, будь то сказки, или «Капитанская дочка», или «Вещи и драма» Борис Годунов, или «Роман в стихах», или «Маленькие трагедии», или «Любовная лирика», мы приобщаемся к этому неистощимому роднику света, радости, мудрости, любви. Меняемся сами, потому что в Пушкине неким образом, как кристаллики, сияют все основные драгоценности русской культуры. Это и памятование о вечности, это и жертвенность в служении России, это и роскошь человеческого общения, возьмемся за руки, друзья. простите, содвинем бокалы, поднимем их
разом.
Разом, да здравствует разум. Это и исторический гнозис, то есть познание тайн истории, это и некая безгрешная гордость о славе русского оружия, это понятие чести и достоинства, это благоговение пред прекрасным полом, это ощущение ценности земного бытия и вместе с тем предощущение вечности. Вот и не скажешь, и не расскажешь, и необъятного не обымешь, но думаю, что этот майский вечер, когда будет цвести сирень, когда еще не отцветет черемуха, когда у нас в нашей Москве будут носиться в воздухе нежные ароматы, медуницы, будут пестреть газоны красными и белыми, и желтыми тюльпанами, когда еще не отгремит салют воспоминания Великой Победы, и мы будем ощущать себя молодыми лицеистами. Думается, что сам Александр Сергеевич, если ему будет позволено духом, приблизится к нам, и его искрометание, его вдумчивый взор, запечатленный Кипренским, его вечно живое, радостное, глубокое и мудрое слово насытит наши сердца, а бессменная учредительница наших вечеров Лина Макарчан не обидится на меня за представление этого вечера, поймет, что я являюсь всегдашним почитателем этих вечеров, и если какие-то обстоятельства препятствовали мне принять участие в прежде бывших вечерах, даст Бог, доживем до нашего последнего вечера, 16 мая, и при зажженных свечах подведем итоги нашему циклу.
Мы слушаем следующий вопрос. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Артемий. От Валентина, простите, пожалуйста, потому что я не так совсем буду говорить, как нужно.
Прощаем, прощаем, вот, дерзайте.
Да. И вы очень мудрый батюшка, поэтому я вот с вами хочу посоветоваться. Я вчера слушала после 9 часов программ, была, вы, наверное, знаете, поэтессу Алина Чедаева. Вот в ее стихах я, конечно, плохо разбираюсь, но комментарии ее и потом по поводу услышала. Это вот как раз о преддверии праздника нашего «Вход Господень в Иерусалим». Так она там как бы немножечко недовольна или возмущается тем, что чему радовались люди и торжествовали, ликовали, и резали ветви, и пальмы постилали под ноги, когда Господь шел на страдания и муку. Чему радовались-то? Ну и, в общем-то, и у нас в Подмосковье тоже в этот праздник Подмосковье страдает, и все природа страдает. То, что у нас все обрывают наши веточки вербы тоже, и постилают тоже, и мы идем с веточками на праздник, радуемся. Чему мы радуемся, когда Господь идет на страдания?
Дорогие мои гринписовцы, дорогие мои орнитологи, вот неделю тому назад в виртуальном пространстве, в интернете, прямо завели целые плачевные песни по поводу птичек, которые будто бы десятками тысяч гибнут на Благовещение. И в этом виноваты клирики, потому что птички, мол, сбиваясь с пути, потеряв ориентацию на местности, выпущенные из рук священнослужителей, улетают куда-то в безводные места, где не находят для себя ни семян, ни воды. Ну что за дурь, когда белые голуби, еще лучше, чем коровки, возвращающиеся сами к своим стойлам, эти белые голуби — символ мира, едва лишь только с наших рук снисходит, как возвращаются в свои голубятни безошибочно. Вербочки, да они радуются, дорогие мои, возможности побывать в Божьем храме. Верба, как и пальма, это символ воскресения, символ благости Божией, знак того, что мы должны умягчать наши сердца, из которых пусть торчат не иголки дикобраза, но вот эти побеги с красной кожицы, это знак страдания Христа, побеги, на которых произрастают эти пушистые вербочки, учащие нас нежности, деликатности, радости. Почему вы решили, что они погибают? Так все же ставят вербочки в воду после окропления. Вербочки покрываются зелеными листочками. Я знаю тех, кто высаживает в своих палисадниках вербочки. Они дают корешки. И давайте тогда плакать о голландских тюльпанах, которые километрами там в Нидерландах разводят без вкуса, без запаха, и о голландских розах без шипов, которые здесь дарят на 8 марта, или о красных гвоздиках, которые полагаются к обелискам. Все это, господа, такие псевдогуманистические рассуждения, которые яйца выеденного не стоят, и отец Дмитрий Смирнов бы сказал бы, наверное, пожестче о тех, кто плачет крокодиловыми слезами по поводу флоры и фауны, но при этом не хочет рожать собственных детей, совершая какие-то фабрики смерти, плотской жизни во имя собственного эгоизма, бесконечные преступления. Ну а что касается радости людей, тех, которые увидели, как с Леонской горы ослик снисходит, неся на себе Христа, дорогие друзья, ну нужно иметь хоть немножко, если желаете, художественного воображения. «Се грядет к тебе, Захария пророк говорит, царь твой, кроткий, спасающий, прекраснейший из сынов человеческих, с уст которого изливалась божественная благодать». Увидеть Христа Спасителя, кротко восседающим на ослике, увидеть на себе его божественный взор – это событие, которое навеки запечатлевалось в сердцах многих. Дети, еще не владея словом, объятые Духом Святым груднички, увидев Бога во плоти, воспели «Аллилуйя, хвалите Господа». И эта вышеестественная песня отражает тот восторг, которым объяты были человеческие сердца. Ну, прав, конечно, тот поэт, который говорит о том, что слезы Спасителя оказались непоняты. «Иерусалиме, Иерусалиме», — говорил Спаситель, покидая город после празднества, — «сколько раз я хотел собрать чад твоих в тебе, как наседка птенцов под крылами, но вы не захотели, не узнали времени посещения своего». Немногими из сотен тысяч людей действительно владела зрячая и горячая вера в Бога во плоти. Но какие-то националистические чувства, земное упование, геополитические мотивы закрывали им, собственно, таинство, которое открыто было лишь чистым сердцам, что перед ними слово воплощенное.
Дадим слово радиослушателю. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка. Это постоянная ваша слушательница Татьяна. Благословите, батюшка.
Мир вашей душе.
Батюшка, вот молитва об исцелении 2:10 целителем и бессребреньком. Объясните, пожалуйста, почему мы обращаемся к этим святым в женском роде? Вот непонятно, батюшка, пожалуйста.
Это как, скажите, в женском роде? Поясните. Спасибо. Ваш вопрос. Поясните ваш вопрос, почему в женском роде?
Вот здесь написано угодницы.
Угодницы.
Заступницы.
Заступницы, я вас
они
понял.
Они все мужского рода.
Мужского вот рода. Но правила фонетики никто не отменял. Перед вами не женский род, а просто чередование согласных в церковно-славянском языке и свои фонетические законы. И угодники, целительни, кто там угодники, да, превращаются в угодницы, когда мы обращаемся к этим святым в звательном падеже и после «и» заднеязычный «к» превращается в переднеязычный свистящий «ц». Это фонетика, а вовсе не грамматическая категория рода. Рекомендую вам купить не словарь, а учебник церковно-славянского языка, и вы сразу найдете в разделе чередования звуков, вы сразу найдете объяснение этому вопросу.
Батюшка, мы уже говорили о тех праздниках, которые приближают нас к Пасхе, о Верном Воскресении. И вот можно прочитать сегодня в средствах информации о том, что стартовал 6-й пасхальный межконфессиональный марафон, в котором принимают участие представители, как сказано, разных конфессий нашего города. Ну вот с конфессиями называются здесь и иудеи, христиане, мусульмане, буддисты. Приглашаются все москвичи, гости столицы.
Куда приглашаются?
На различные встречи.
Ну, где именно? Площадка какая?
Мы рекламуем не будем.
Ну, что там, какой-то центр, что там? Какой?
А, центр проводит это центр между, московский, еврейский.
Ну, что вы так робко, погромче скажете?
МЕОД, в сокращенном.
Какой центр?
МЕОД.
Какой центр?
Московский, еврейский.
Ну, вот членораздельный, говорите, друзья, какая радость на дворе. Наконец-то сбываются проречения апостола Павла, который говорил о том, что в предпоследние времена кто-то из его соплеменников наконец протрет глаза, откроет их и увидит пред собой своего истинного Машиаха, Мессию, Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что в Международном еврейском центре соберутся и буддисты, и мусульмане. Знаете, как в ковчеге каждой твари по паре, там были, впрочем, только чистые животные. И они увидят пред собой Спасителя, который со своей распятой высоты, простирая руки, обращается к тем, кого он создал. Слава Богу, что воскресение Христово, Пасха, от крестной Пасхи к воскресению. У древних иудеев, вы помните, переход из Египта в землю обетованную, когда вкушали агнца, барашка с горькими травами, вкушали стоя в знак трудов, что предприняли пращуры израильского народа, в Ветхом Завете это был прообраз страданий Господа Иисуса Христа, Его восстания из мертвых, так что и мы сейчас проходим этим путем от крестной Пасхи, Виа Долороза, скорбный путь вместе с Господом на Голгофу, созерцаем, как учит нас Анна Ахматова в ее бессмертном реквиеме, каменеющую Марию и безмолвного Иоанна Богослова, и затем видим, как стражники, приставленные от храма Иерусалимского, в страхе разбежались, ангел незримо отвалил камень от двери гроба, и из недр его, это уже не видел никто и никогда, жених в церкви, Христос, является живым, он восстанавливает свою плоть, которую пригвоздил ко кресту ради нашего спасения, и затем предстает избранным его свидетелем Марии Магдалине, Петру, прежде Пречистой Богородице, и лично меня просто радует, что в Международном еврейском центре, куда соберутся люди в челмах, в кипах, в ермолках, с какими-то, может быть, другими атрибутами мировых земных религий, в центре всего этого будет незримо возвышаться распятие, и, наконец-то, познают Христа те, кто не слышали прежде слов нашего Спасителя. «Если не чтите Сына, то не чтите и Отца». Тот, кто не знает Сына, не знает и Отца. «Аз есмь! Услышите меня, представители еврейского центра! Услышите меня, те, кто ходит под зеленым знаменем Магомета! Аз есмь!» — это слова Господа. «Путь, истина и жизнь! Притеките же, дети мои, заблудшие в мои божественные объятия!» Так как бы говорит нам Христос со креста. «Омойте черные ризы ваших душ в моей крови. Погрузитесь в священную купель в лоне вселенского православия во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обратитесь ко мне, я исцелю вас, я избавлю вас от слепоты, я дам вам крылья надежды и молитвы, я открою вам доступ к Отцу, я предложу вам манну своих таинств, я дарую вам вечную жизнь с избытком, так, чтобы вчерашние так называемые иудеи и представители других религий сегодня наконец-то ощутили себя чадами единого Бога в трех лицах познанного Отца и Сына и Святого Духа. Ну, какую же радостную весть, Елена Владимировна, вы нам сообщили. Думается, что апостол Павел тоже порадуется, сбываются его проречения из посланий о том, что остаток Израиля обратится к своему Мессии, и таким образом весь Израиль, составленный из вчерашних иудеев и язычников, спасется живительной верой в Отца и Сына и Святого Духа. Господа, 14 апреля в Рахманинском зале, это в ближайшее воскресенье, мне хотелось бы вас пригласить в Московскую консерваторию Рахманинский зал. Будет в 2 часа дня собрание, которое я назвал «Во дни печальные Великого Поста». Замечательный камерный ансамбль духовной музыки, хор «Благовест», представит нам шедевры русской духовной музыки, а ваш не очень покорный. Слуга протоиерей Артемий обратится живым словом, посвященным лампаде сердечной молитвы, живой струе покаяния. И вместе мы с вами пойдем этим тернистым путем от крестной Пасхи к воскресению. Билеты можно найти в сайте консерватории, у нас в книжной лавке Алексеевского монастыря, но кто хочет с доставкой на дом, запишите телефон. Речь идет о грядущем воскресенье в 2 часах дня. 8-916-225-09-62. 8-916-225-09-62. Ждем вас, зал небольшой, но я думаю, что атмосфера будет соответствовать дням печальным и радостным, все-таки воскресный день, день преподобной Марии Египетской, дням печальным Великого Поста. Мы прощаемся с вами, я очень надеюсь, что никого сегодня не обидел, это не входило в наши задачи. Простите, если наши ответы не вполне были глубокие и разносторонние. Тоже понимаете, человек ограничен, rara humanum est, нам свойственно ошибаться. Но мы хотели, чтобы было лучше. А если получилось, как всегда, неплохо, слава тебе, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.